Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Овертайм» на «Хипперми», как всегда, по понедельникам в 14 часов. Меня зовут Артем Жаворонков. Как всегда, в этой студии компанию мне в качестве ведущего составляет Юрий Руднев. Юрий, добрый день.
Добрый день. И у нас сегодня в гостях вице-президент Краевой Федерации кикбоксинга Евгений Хиль, а дальше пошли киты, да, заслуженный мастер спорта.
Двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
12-кратный чемпион России.
Двукратный чемпион мира по
тайскому боксу среди профессионалов. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Мы господа, тут посмотрели.
Все верно сказали.
Ну, что-то забыли, может быть?
Нет, все верно сказали, все корректно.
Мы тут посмотрели один бой буквально, вот как получилось, заключительный, просто в интернете нашли. И столько вывалилось, на самом деле, боев записанных.
Ну, давайте начнем с информационного повода. На минувшей неделе в Перми прошел чемпионат России по кикбоксингу. Как удалось привлечь в Пермь чемпионат мира, чемпионат России, извините, потому что, ну, вот на моей памяти был чемпионат России по дзюдо, по карате кикушинкай.
Ну, на самом деле, кикбоксинг в Перми уже развивается в течение 22 лет. Вот, и очень много было здесь чемпионатов в начале 90-х, в начале 2000-х, но последние лет 10 уже на территории нашего города ничего такого серьезного не проводилось. Ну, я не беру во внимание профессиональных турниров, потому что это немного другой формат. Вот, ну, мы, глядя на результаты нашей сборной, посмотрели, что стоит, пора уже взять чемпионат России.
Два года боролись,
было очень много заявок, потому что мы замахнулись на самый серьезный раздел, то есть раздел К1. Вот, и...
Самый серьезный раздел в части чего?
Просто не самый жесткий, шанс, самый жесткий, там меньше всего правил, самый травмоопасный. Поэтому... Мы рады, что справились с поставленной задачей. Было очень много участников, немного больше, чем мы ожидали. Вот, но...
Сколько общей сложности?
То есть заявилось 432 участника, ну, не считая тренеров и судей. То есть это в районе 550 людей. Очень много боев. То есть первые два дня бои происходили до 11 ночи. Соответственно, тренера устали, судьи устали, все устали. Но... В принципе, выступили очень здорово. То есть в Перми 5 золотых медалей. То есть давненько такого не было. Мы очень довольны, что взяли этот
Макарова, Ахметов в первую очередь. Да, но это,
да, это среди
известно.
Взрослых. Это среди взрослых. А среди юниоров еще Гамбург, Кутявина и Мамай. Угу. Вот три первых места среди юниоров и 2 первых места среди взрослых. То есть также еще есть вторые и третьи места. То есть второе место Альфия Штрякова, пермская женщина. То есть, к сожалению, у нас разногласием судей проиграла в финале. Очень досадно, конечно. Но это спорт, такое бывает. Вот Максим Смирнов, Владислав, украинец, третьими стали, тоже в очень равных боях. Ну, немного досадные поражения. Стоит отметить, вот Максима Смирнова, у него была самая такая многочисленная весовая категория, то есть 28 участников, поэтому пришлось постараться попыхтеть.
А какая это, сколько
он? Он боксировал до 71 килограмма, то есть в его весах, в его весе были чемпионы мира, чемпионы Европы среди любителей. Вот. А он давненько по любителям уже не боксировал, то есть по профессионалам немного идет другой формат, там больше времени на поединок, немного другая система подсчета очков. Ну, он как бы до полуфинала дошел, но в полуфинале Владислав Борщов оказался чуть-чуть попроворнее, скажем так.
Слушайте, крымчане, да, выступали впервые, да, в рамках чемпионата России? Это ведь первые был...
Ну, это впервые у нас. То есть в том году впервые они стали выступать за Россию, то есть на чемпионатах России. В этом году вот уже добрались до нас.
Много их?
То есть со стороны Крыма было 8 участников, один тренер. То есть выступили тоже достойно, кто-то из них даже отобрался в сборную.
И повезет, и увез, значит, награды.
Да, конечно.
В Крым. Это необычная история.
Россия была отбор к Европе миру?
Да, и, по юниорам это будет первенство Европы в Испании в августе, в середине августа этого года. По взрослым чемпионат мира, который пройдет в Белграде, в Сербии.
Сколько наших отобрались?
Пермяков.
Получается,
Пермяков.
Пятеро?
Пятеро, да. Все победители.
Да, трое юниоров, они в Испанию поедут, и 2 взрослых, они поедут в Сербию.
Просто я знаю, в самбо такая действует история, когда вторые места едут в ближайший резерв на Европу, а первые места попадают на мир. А здесь нет такого.
У нас по юниорам допускают вторые места, но не всегда. Ну, в зависимости от бюджета, соответственно. Ну, не знаю, в этом году у некоторых федераций всякие бывают сложности, да, с финансами. Посмотрим, может быть, кто-то еще попадет из наших.
С вашей точки зрения, перспективы какие у пермских спортсменов на Европе, на мире?
Радужные. Не, на самом деле, выиграть чемпионат России – это очень серьезная заявка для того, чтобы победить на международной арене, потому что уже на протяжении 15 лет сборная России всегда завоевывает первое общекомандное место. Да, ну, справедливости ради скажу, что в Европе и там в Штатах у них вот эти полноконтактные разделы, то есть К1, full contact, low kick, они начинают боксировать с 17 лет. У нас они же боксируют с 14. То есть поэтому, когда вот по юниорам, грубо говоря, наши юниоры, они более подготовленные, нежели европейцы, потому что у них в рамках закона они боксируют по легким контактам. Вот, ну...
А легкий контакт, что это значит? Не бить по голове ногами?
Нет, почему? Все разрешено, просто запрещены акцентированные удары.
Ну, в общем, Чак Норрис – это больше кино, чем спорт, с вашей точки зрения, или как?
Кстати, Чак Норрис боксировал в полном контакте.
Ну, он да заслужил, он ведь чемпион мира,
по-моему. Да, конечно. Нет, он боксировал по профессионалам, он боксировал по полному контакту. Просто с точки зрения уже вот этих правил, там есть... кое-какие критерии, то есть там удар без замаха, удар с замахом, ну и когда квалифицированный судья, он это легко вот эту грань проведет, когда удар был полноконтактный, когда он был не полноконтактный.
Я знаю, что, ну, это всегда, наверное, возникают сложности при подготовке таких крупных турниров, причем они не только организационные, но еще сложности с площадкой. Вы проводили турнир в СК имени Сухарева, хотя, помимо всего прочего, могли бы и на каких-то других площадках. Но их не так много, я полагаю, да? Это беда кикбокса в Перми?
Не только кикбокса, это беда всех видов спорта, потому что, во-первых, турнир федерального уровня, он должен проводиться на аккредитованной площадке, то есть аккредитованной Министерством спорта. Иначе, то есть, не будет... присвоение. А это очень важно для чемпионата России. Вот таких, к сожалению, у нас очень мало.
Министерство спорта России о присвоении, соответственно, званий.
Да, все верно. Вот таких очень мало.
То есть чемпионат России может дать мастера спорта, да?
Да, конечно. То есть даже не только, то есть это в зависимости от весовых категорий, то есть даже на некоторые, если хватает людей в весе, то есть даже за третье место можно стать мастером спорта.
Ну, вот то как есть, в 71, да, там 28.
Да, 28 человек, и то есть там большое количество мастеров, международников, соответственно, то есть третье место – это 100% мастер спорта.
Слушайте, это серьезно. Это... И какова официальная делегация была, как они оценили подготовку и проведение соревнований? Не ругал вас никто?
Нет, они наоборот остались очень довольны проведением, то есть, их... то есть все было на высшем уровне. Но мы же не впервые как бы сталкиваемся с такими турнирами. То есть я был в прошлом спортсмен, то есть ездил на все эти мероприятия, все прекрасно видел, как это организуется. То есть мы звонили, консультировались, так сказать, с Московской Федерацией, Всероссийской, что и как сделать. Ну, были кое-какие недочеты уже непосредственно здесь, на месте. То есть мы их быстро и оперативно все искореняли.
Я знаю, что кикбокс не является олимпийским видом спорта, и по причине того, что нет единообразия в федерациях по миру. У нас тоже в России нет единообразия устройства, вот именно федеративного устройства вида спорта.
В последнее время с этим стали бороться. Вот даже буквально неделю-две назад на сайте Минюста появилось письмо о признании недействительных некоторых организаций всероссийских, то есть таких как АЯКС, ВКА, еще какая-то, по-моему, ИСКА, то есть я точно не помню. То есть это уже первый шаг для того, чтобы привести порядок в организациях. То есть тут немного есть недопонимание, потому что вот Министерство спорта, оно аккредитовало одну федерацию, вот которая основная Федерация кикбоксинга России, и все, то есть идет присвоение только...
На тех турнирах,
да, на тех турнирах, где, да, вот санкционирован этой федерацией. Но некоторые организации, которые Министерство юстиции, то есть как юрлицо, зарегистрировало там еще в 90-е годы, то есть они также проводили мероприятия, как кикбоксинг и так далее, то есть писали, что будет присвоение, что люди как бы приходили, боксировали, то есть, потому что ну, не у всех было понимание. По итогам это, конечно, накладывало определенный негативный отпечаток на кикбоксинг. Ну,
давайте сразу подчеркнем, что в России проходил самый важный и нужный турнир по кикбоксингу, чемпионат России.
Да, в Перми.
Да, в Перми.
То есть, да, мы работаем с аккредитованной организацией, соответственно, то есть только через Министерство спорта, и ни на каких других турнирах мы не участвуем.
Ну, то есть, фактически, вы являетесь подразделением Федерации кикбокса России. Конечно. А как все-таки правильно? Я что-то вот все время путаюсь и все время боюсь ошибиться. Кикбоксинг или кикбокс?
Там кикбоксинг. Она называется Федерация кикбоксинга России.
Угу. Не кикбокса.
Нет.
Не сокращают это, чтобы знать наверняка.
Да, футбол — это ногомяч, правильно.
Да. Евгений, думаю, есть смысл поговорить и о вашей спортивной карьере. Это все-таки не шутка. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России.
Воспитанник пермского спорта.
Воспитанник пермского спорта. Да, ну вот вы поделились там некими строками своей жизни перед эфиром. Сказали, что вы и в Америке какое-то время успели пожить, и потренироваться, и побоксировать. И более того, именно там, находясь, да, стали двукратным чемпионом мира по тайскому боксу.
В профессиональной версии.
Получается, что тайский бокс и... Да, в профессиональной. А есть у любительский тайский бокс?
Который... Есть, конечно, да.
То есть они также вот на уровне...
Также делятся, да, также подразделяют.
И кикбоксинг есть профессиональный, насколько мы понимаем, да?
Все верно.
А на профессиональном кикбоксинг-ринге вам приходилось биться?
У меня есть несколько боев по профессионалам в России, но ничего такого серьезного, потому что этим нужно заниматься. То есть в России у нас больше развит любительский вид спорта, потому что идет финансирование от Министерства спорта, то есть от каких-то спонсоров, вот, а... Профессиональный только вот сейчас только начинает развиваться, буквально последние года 2-3.
Это устроители шоу, это устроители зрелищ, как профессиональных боксерских поединков, да, получается?
Да.
Евгений, вот по вашему опыту, по прошествии времени, вы бы какие рекомендации дали, ну, там, юным спортсменам, молодым спортсменам? Все-таки как сделать правильный выбор?
Невозможно стать профессионалом, не имея любительской базы. То есть все равно основной опыт люди, бойцы набирают на любительском ринге. То есть прежде чем я переехать в Штаты, я провел 270 поединков в любителях. То есть я уже выиграл все вот эти турниры, которые вы перечислили. Я уже когда туда приехал, я уже был готовый спортсмен.
Но опять же, вот мы перед эфиром говорили, да, что вот лучше бы вот не в 25 лет туда приехать.
Да, единственное, я немного затянул с переездом, но дело в том, что я ждал присвоения заслуженного мастера спорта России. То есть, если бы я переехал раньше, наверное, бы иначе как-то моя там судьба сложилась. Но я приехал, мне изначально сказали, что я уже староват.
Но в итоге... В 25 лет.
Да, в 25 лет. Это, конечно, нонсенс, но там тоже есть свои определенные нюансы, то есть для весовых категорий. То есть я молодой для тяжеловеса, но я боксировал в 60 килограмм, я уже, как бы, считаюсь старым для своей весовой категории. Вот. Но так или иначе, я все равно побоксировал определенное время, завоевал 2 титула.
Ну вот как раз в тайском боксе. Да, в тайском, да, кто боксе. Ваши соперники были?
То есть первый бой у меня был просмотровый против китайского бойца, на телевидении, его звали Бо Чанг. Следующий бой я боксировал за WBC титул. Там получилось очень так непредсказуемо. А на самом деле бой был изначально не под меня. Ну, ирония судьбы. То есть человек, который, под кого был бой, из Голландии, он сломал ногу. А я жил там рядышком, то есть я жил в Сан-Диего, а бой происходил в Лос-Анджелесе. И за 3 дня человек ломает ногу до боя, и промоутер начинает резко искать ему замену, потому что там идет платная трансляция. Ну, то есть уже поезд не остановить. То есть мне позвонили: ты готов боксировать? Я говорю: конечно, я готов. Ну, кто откажется от такого подарка судьбы? Единственное, что я успел сделать, это сделать вес. У меня там было 3-4 лишних килограмма, я их за эти 3 дня убрал, вышел боксировать. Ну и, в принципе, за счет своей вот какой-то базы предыдущей этот бой выиграл.
А боролся, бился с кем?
Бился я с японским бойцом, звали его Хиромаса Масуда. Вот.
А скольки вот профессиональный, он скольки раундный?
5 раундов по 3 минуты.
И как, нокаут?
Нет, я выиграл по очкам. Вот. Но я говорю, я не очень был готов к этому, потому что я бой узнал за 3 дня. Вот уже следующий бой я боксировал с бойцом из тайца, из Таиланда. Звали его Неонг Сиам Самфурси. У него прозвище «Скала». Я сначала думаю, почему такое у него прозвище. Но когда я с ним побоксировал, я понял. Парень действительно каменный был. Вот тогда мне уже было предложение сделано за 2 месяца до боя. То есть я прошел полную процедуру подготовки. Ну и уже, когда выиграл, тоже по очкам, но на таком уровне очень сложно выиграть.
Нокаутом.
Очень, да, нокаутом.
Почему что... скала действительно, что прям жесткие, отскакивают от него удары?
Да, не то, что отскакивают, они еще от него с такой силой отскакивают. Да, я когда вот вышел, я помню, что вот в третьем раунде я уже перестал чувствовать левую руку. То есть он до того накидывал свою хайкик, то есть удар голенью, то есть у меня рука была, левая рука черная. Я ее уже просто перестал чувствовать в третьем раунде. Когда бой закончился, я очень был рад, что наконец-то все это закончилось. Ну, конечно, когда мне отдали победу, я очень был счастлив.
Ну, не отдали, наверное, победу, а...
Ну, да, я ее заслужил. Но в тот момент я был просто рад, что это все закончилось, потому что боец был очень жесткий.
А что говорят про наших бойцов? Про вас что говорили? Вам кличку не дали какую-нибудь?
Почему
нет,
кличка?
Прозвище.
Кличку же сам себе человек придумывает. Вот, то есть я когда перед, буквально перед боями подходит телеоператор и спрашивает, как вас представлять, что нужно вывести на экран. Ну, я говорю, вот Евгений Хиль, Россия, все, больше ничего не надо. Какое ваше прозвище? Я говорю, ну, такого у меня нету.
Хотя, почему бы и нет, черт возьми. У нас сейчас короткая реклама, и мы в этой студии буквально через полминуты, не переключайтесь. Продолжается программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Артем Жаворонков, Юрий Руднев в этой студии.
И с нами сегодня Евгений Хиль, вице-президент Краевой Федерации кикбоксинга. Заслуженный мастер спорта.
12-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира по муатай.
Да,
среди профессионалов. Мы вот как раз остановились на прозвищах. Я почему об этом вспомнил, узнав о том, что вы тоже, например, родом из Закамска. Я так хотел бы еще немножко почему эту географическую тему сейчас затронуть, потому что вот мы хотим поговорить о состоянии кикбоксинга сегодня в Прикамье. У нас есть традиционные школы самбо, допустим, сильна краснокамская школа самбо, мы это знаем. У нас есть то же самое в других направлениях. У нас Закамск силен кикбоксингом, у нас есть там тренеры.
У нас там хорошие тренера, у нас первая школа кикбоксинга, она зародилась в Закамске, то есть федерация оттуда имеет корни. Там тренирует 13 тренеров, то есть около 300 детишек тренируется, ну, соответственно, и оттуда и результат, потому что у них есть возможность, у них есть залы, у них есть тренера квалифицированные.
Занятия бесплатные для детей?
Для детей занятия проходят бесплатно, тоже это единственная школа бесплатная.
В Перми?
В Перми.
А в целом по городу и по краю?
В целом по городу есть секции, но не везде получается сделать бесплатно, потому что везде есть там аренда и так далее, зарплаты тренерам. То есть мы пытаемся эту ситуацию повернуть, ну, пока не очень это получается.
Энтузиастов немного готовых поддерживать.
Да, согласен. Но я надеюсь, вот прошедший чемпионат России как-то поможет нам для предотвращения. Ну, для реализации этой цели.
А в Пермском крае как обстоит?
Как-то всколыхнет. Да. В Пермском крае немного проще обстоит. Вот в Соликамске хорошая школа, две муниципальные школы, то есть также там дети бесплатно. В Чайковском три бесплатные школы, также для детей проходят секции. В Добрянке есть бесплатная школа. Но у них, для них, то, что у них там мало народу, соответственно, этого достаточно. Конечно, для Перми, то, что у нас миллионный город, и всего одно место, где можно бесплатно заниматься, это, конечно...
Куда конкурсный отбор? Я знаю, что нас сейчас родители слушают в массовом порядке. Попасть в эту школу...
ICQ, кстати, объяви.
Да, 4582017, набрасывайте, друзья, вопросы, я знаю, что, наверное,
набор не конкурсный, просто дело в том, что есть определенное муниципальное задание, и в рамках него, то есть дети зачисляются. То есть это задание выдается в начале сентября, и вот пока эти, то есть места не израсходованы, соответственно, идет набор.
А в вашем понимании возраста?
Кикбоксинг разрешено с 10 лет.
А то правильно?
Есть, ну, во сколько мне можно сына? У меня ему 8 лет.
Я бы посоветовал лет бы с 12, с 13. То есть вот я сам начал заниматься в 12 лет, я уже осознанно пришел, что мне вот понравился именно кикбоксинг, стал тренироваться, стал слушать тренеров. Вот я сам просто работаю с детьми, вот у меня есть и 10-летки, но им только вот и побаловаться, поиграть. И
очень, да, с ними веселые старты.
Да, там получается больше как общая физическая подготовка.
А вы когда сами для себя поняли, что все, вот кикбоксинг — это мое? Это ведь это не в шашки поиграть. Здесь и руки, и ноги ломают. И так ломают, что потом можно, не дай бог, не восстановиться никогда.
Ну, я начал заниматься в 93-м году, тогда это очень модно было. То есть это же 90-е годы.
Ну, Артем, вот тем не менее, извините, своих соперников, я вот не повторю, как их имена, фамилии, вот когда вы называли это.
Ну, я всех соперников не помню, у меня было 272 боя официально. Я самые знаменательные даты, конечно, я помню. Помню соперников в знаменательных боях, но не всех.
Какой самый знаменательный, Саша Ильич?
Когда я выиграл чемпионат мира в Белграде, там очень серьезный боец был из... Я сейчас скажу его, как звали. Михайлов. Михайлов была фамилия из Югославии.
Из Болгарии?
Из Болгарии, да. Имя забыл. Фамилия Михайлов. Вот очень, потому что он был призером по боксу, призером Европы. И все ставили, что он меня сможет победить. Ну, я тактически построил бой правильно, и как бы бой выиграл, стал чемпионом мира. И
это первый был чемпионат.
Это уже второй раз. Второй раз. Просто соперник тогда был очень весомый. И вот именно после этого боя меня признали лучшим бойцом чемпионата мира 2001 года. Mm-hmm. То есть это тоже для меня очень знаменательная дата. А звали его Николай Михайлов.
Николай Михайлов. Обычно же, когда выходят бойцы на ринг, показывают количество боев, количество побед, из них нокаутом. Сколько нокаутом? Были такие?
Это не всегда, потому что это показывает по профессионалам.
Ну да, по профессионалам. Да, по любителям. Условно говорю, да. Конечно, по любителям можно.
По любителям, вот мы когда боксировали, то есть там стоит 8 рингов, потому что народу очень много, в районе 2000 человек, 8 рингов, и вызывают кого-то на ринг А, на ринг Б, на ринг С, и, соответственно, то есть там вести какую-то статистику просто нет
возможности. А сами не помните, сколько нокаутировали бойцов?
Я не считал.
На мире 2000 бойцов, при этом сборная России самая представительная и побеждающая на чемпионатах мира, как вот и вы подтверждаете. А почему-то вот ни в Перми, ни в России особенно кикбоксинг-то ведь не слышно.
Да, к сожалению.
С вашей точки зрения, почему вот?
Раньше, когда мы боксировали, у нас была серьезная сборная, то есть было слышно, потом был потихонечку небольшой пробел. Но это, мне кажется, везде так. То есть сначала вроде всплеск, потом небольшая ямка. Вот сейчас у нас опять всплеск. Вот поэтому я тут у вас на радио и сижу. То есть опять о кикбоксинге слышно. Вот сейчас вот эта Россия, она немного всколыхнула вот этот пробел в том, что у нас не было результата достойного. Сейчас результат, я надеюсь, появится.
Плюс подошли к тренерской работе уже наши чемпионы, как вы, например. В свое время-то, я думаю, что когда вы начинали, было немного специалистов, которые могли бы достойно тренировать. Ведь кикбоксинг долгое время был под запретом, если не ошибаюсь. Но в советское время это...
Не то, что кикбоксинг, вообще карате было под запретом. И вообще такого, как вида кикбоксинг, не было. Он же относительно новый, то есть он появился в конце 80-х. То есть там большинство тренеров пришли из карате, кто-то из бокса пришел. Сейчас уже, конечно, люди немного адаптировались, есть конкретно тренер по кикбоксингу.
Специалисты из Таиланда, место, где, говорят, зародился как раз муай-тай, тайский бокс, вот тот вид.
Ну, они в Таиланде остаются.
Они не переезжают? Вы сами там никаких стажировок не проходили?
Я в Таиланде не был, стажировок не проходил. Многие ездят в Таиланд, но тут же опять небольшое отличие. У нас-то мы живем в европейской части, да, континента, и здесь все идет от бокса. То есть здесь конкретно...
Работа руками?
Работа руками, да. То есть так как в кикбоксинге клинч запрещен, соответственно, все вот эти тайские наработки, они уже не срабатывают в кикбоксинге, поэтому смысл учиться там.
А клинч я не совсем понимаю.
Клинч это захват руками головы.
И когда коленом попадаешь.
Да. И то есть если вот в кикбоксинге он запрещен, то есть разрешен прихват и один удар, потом нужно отпустить, то в тайском боксе он не ограничен. То есть можно в начале раунда схватиться.
Голову поймал и лупишь его там.
И в конце отпуститься. И, соответственно, то есть в таком формате уже руки-то они...
Один раз попал коленом в лицо, я думаю, тут мало кто сможет устоять.
Mm-hmm. Но при том, при всем, ведь я понимаю, что есть российская школа. Можно так сказать, что есть российская школа
кикбокса? Сейчас уже можно сказать, что есть российская школа.
А вот об ее особенностях мы поговорим сразу после новостей от наших федеральных коллег. Продолжается программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Артем Жаворонков и Юрий Руднев в этой студии.
Мы продолжаем с Евгением Хилем говорить о кикбоксинге. И вот
как раз да. Хотелось бы мне поинтересоваться именно частной такой штукой. Ну, не то чтобы частной, но она имеет и большое
социальное значение. Давай закончим переход, то есть российская школа кикбоксинга.
Да. Это, да, с того, с чего закончили. Вот я почему про частную штуку-то, и как раз вот мы с нее и выйдем на вас уже и как тренера даже. Мы можем чем-то похвастаться? Есть у нас какая-то действительно особенность подготовки?
Ну, фунт изюму. Да. Не изюминка, а фунт изюму.
За исключением того, что вот мы тоже европейской частью, и у нас рукопашная подготовка в части именно работы руками лучше идет.
Я бы выразился так. У нас в России, у ребятишек, сильнее сила духа, воля. Вот люди, бойцы, которые, они хотят что-то доказать. Может быть, у кого-то не все хорошо как-то, ну, в бытовом плане и так далее. Они пытаются себя реализовать на ринге. Вот. Поэтому я бы вот выделил вот это.
Бьются и, до последнего.
Да, бьются до последнего. Каждый тренер, то есть, находит, ну, не каждый тренер, многие тренеры находят определенную изюминку в бойце и подводят его так, что он показывает высококлассный результат. В Европе, в Америке такого нету. То есть, у них они более расслабленные. То есть, они говорят, а зачем мне это надо? Мне за это там не заплатят денег. То есть, ну, медалька, ну, повешу ее. А зачем мне там получать травму и так далее?
Вот насчет травм. Это ведь, опять же, весьма травмоопасное занятие спортом. Я бы хотел, чтобы вы сейчас как-то родителей подогрели к части того, что стоит или не стоит рано отдавать своих детей в такой вид спорта.
Ну, конечно, рано не стоит отдавать, потому что все равно ребенку надо набаловаться, наиграться, набегаться. Если его отдать вовремя, то есть он попадет к хорошему тренеру. То есть тут самое важное выбрать грамотного, хорошего тренера. То есть не смотреть на результат, а смотреть на его человечность. То есть все равно люди смотрят, приходят, общаются с тренером. То есть, так вот, а ребенок уже сам определит, стоит ли ему боксировать на высоком уровне или нет. Потому что все равно, чтобы достичь результата, все равно будут травмы. И организм он сам подсказывает. То есть, когда, допустим, идешь на тренировку, и тебе организм говорит, ну сегодня, может, стоит отдохнуть. То есть надо прислушаться к телу. Я вот сам на себе прошел, у меня была куча травм. Это уже, когда уже я стал там уже чемпионом мира, мастер спорта международного класса, я уже примерно знал. Я приду и тренер говорю, я сегодня не могу, я сегодня сделаю там, ну, какие-то легкие упражнения, чтобы организм более-менее восстановился. Но вот ребенок, когда вот он совсем маленький, там 12-13 лет, ему очень важно, чтобы тренер вот прислушался к этому.
А в Перми еще к этому привлечена хорошая наука.
Да, медицина. Конечно. Да, вот сейчас впервые вообще в России, то есть мы совместно с медицинским университетом, как Федерация кикбоксинга, провели конференцию медицинскую на тему для спортивной медицины для врача и тренера. То есть кафедра спортивной медицины организовала вот доклады, то есть как раз по спортивному травматизму именно в единоборствах. То есть психологическое состояние бойца, ну и так далее. То есть были даны кое-какие советы тренерам, многие тренера слушали их, подходили, хвалили, говорят, ребята, вы так здорово все сделали, то есть это очень полезная была для нас информация. И я надеюсь, что в дальнейшем как бы, мы будем тренеров наших обучать. То есть тем более это делается бесплатно для тренеров, то есть от тренера нужно только желание и время. Ну, соответственно, и родителям я бы посоветовал, что прежде чем отдать ребенка, ну, поинтересоваться у тренера, есть ли у него какие-то курсы вот таких вот,
профессиональной, да, специальной медицинской
подготовки. Да, 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 потому что я понимаю, что все тренера, они прошли определенное обучение по именно по...
Оказание первой помощи, скорее всего.
Да, но этого мало, потому что есть много нюансов, которые желательно бы конкретно с медиками проговаривать.
А с другой стороны, я думаю, что вот именно в этой передаче можно подчеркнуть, что кикбоксинг, насколько мы все понимаем, не связан с допингом. Ну, больная тема для легкоатлетов, пловцов, штанги, ну, да, тяжелоатлетов.
9 из 10 олимпийских видов спорта.
Да, ну там олимпийский вид спорта, там немного другие как бы задачи. Но, к сожалению, вот, по поводу допинга, двое спортсменов были уличены на предыдущем всероссийском турнире. Они были дисквалифицированы. Но сейчас над этим ведется определенная работа.
А какой это может быть допинг? Ну, ну не на чувствовать резкость боли, что ли? Там, обколоть, ну, себя чем-нибудь?
Скорее всего, это фуросемид, потому что идет взвешивание. И, скорее всего, люди фуросемидом просто делают, подгоняют вес. Я не знаю, об этом РУСАДА нам не озвучили. Единственное, нам прислали письмо, что ждите, возможно, на ваши соревнования будет присутствовать РУСАДА. Они приезжают без предупреждения, просто нам с друзья с Москвы.
Были?
Предупредили. В этот раз у нас не было допинг-контроля, но они могут наведаться без.
В любой момент, даже после турниров.
Да, и вот я говорю, в марте месяце двое спортсменов были увлечены.
А на Западе, наверное, это повсеместная практика?
Нет, ну фармподготовка есть ведь везде, то есть там, да, даже с точки зрения, да, вывести ту же молочную кислоту, это...
Ну да, ну просто нужно...
Ну это не допинг, это фармподготовка.
Просто некоторые вот эти препараты, они попадают в разряд запрещенных. И, соответственно, тренерам просто нужно довести, какие они могут давать спортсменам препараты вот для...
Ну, я в данном случае это сказал в отношении процесса. Того, чтобы родители не боялись своих детей, что там каким-то образом будет еще такое влияние оказано.
Да, я думаю, что не будет, конечно.
Но многие же об этом думают.
Многие думают, но для этого надо общаться с тренером, общаться с с руководителями организаций. Соответственно,
ну, проблем это, таких не будет. Это очень грустная
и
тема.
Понимать, но тем не менее, и понимать перспективы. Вот по вашему опыту мы осознаем, что в 25 лет, если ты переходишь в профессиональный, ну, в данном случае, тайский бокс, это уже поздно. А когда вовремя? У каждого по-своему, конечно.
Согласен, да, у каждого по-своему. Но я думаю, ну вот в районе 20 лет, в принципе, можно перейти в профессионалы. Но там уже как карта ляжет.
И пермская подготовка вполне хорошего качественного уровня для того, чтобы видеть перед собой большие спортивные и профессиональные перспективы.
Да? Об этом свидетельствует сейчас выступление на чемпионате России. Все выступили здорово, поэтому, да, пермская школа, она всегда была сильная, то есть мы пока держим традиции.
Сколько у нас сегодня, ну, помимо тех бесплатно занимающихся, если оценивать количественно людей в Прикамье, занимающихся кикбоксингом?
Ну, около 1000.
И сколько чемпионов мира, если брать по высшему разряду?
Да, уникальны в части своих побед на пермской арене кикбоксинга, или есть конкуренты?
Ну, как вам сказать? Да, конечно, конкуренты есть. Единственное, я вот выигрывал чемпионат России во всех разделах кикбоксинга. То есть этого в России даже нет аналога. То есть именно в Пермском крае, то, что на уровне чемпионата мира, Дмитрий Герасимов, то есть у него тоже двукратный чемпион мира. То есть мы боксировали, в принципе, в одно время, но в разные весовые категории. Николай Кузнецов, чемпион мира.
То есть, Ксения Бельская.
Да, Ксения Бельская.
Она тоже чемпионка мира.
Да, да, Александр Дробинин. То есть, если так вот вспомнить, то есть чемпионы мира есть у нас. Сергей Якимов, первый чемпион мира. Он в 95-м году выиграл. Угу. Чемпионат мира в Киеве. То есть просто время уходит, под них немного забывают.
А сами они?
Мы помним.
Они ведь тренируются по-прежнему? Нет, тренируют?
И они не тренируют. Кто куда ушел, кто работает, кто чем занимается. Вот с кем мы ближе общаемся, с теми общаемся.
А из действующих спортсменов самый перспективный, вот из даже предстоящих там в этом году чемпионата мира?
Ну, наши чемпионы, наверное.
Ну, я надеюсь, да, я надеюсь. Не буду выделять кого-либо конкретно, но я надеюсь, что все покажут достойный результат.
Мне бы все-таки хотелось добить тему с травмами, потому что я под впечатлением. Я видел вашу разбитую ногу вот в бой, который вот буквально перед нашей программой посмотрел. Как в процессе вот этого поединка об этом можно не думать? Это, ну, понятное дело, особая подготовка. Контактные виды спорта — это не в шашки играть. Тут действительно уже привыкаешь. Действительно привыкаешь к боли и терпишь?
На самом деле, во время боя находишься же под воздействием
адреналина,
поэтому практически ничего не чувствуешь. Ну и внутреннее «я» говорит, я не могу сделать шаг назад. То есть вышел драться, дерись. То есть тут нету обратного хода.
А сервисеры, тренеры, ведь фактически, где бы вы ни находились, там все равно должны быть люди, которые... А кто это? Кто эти люди? Как их подобрать? Кто с вами был в Америке?
В Америке со мной были местные тренера. То есть, ну, Денис Грачев, тоже парень из Пермского края, мы с ним вместе переехали, он мне помогал в каждом бою. Здесь, в Перми, то есть тренер обычно помогает, и помощник тренера, это может быть товарищ по команде. Ну, то есть, кто свободен, тот и помогает. Что-либо оказать, какую помощь, они не могут, потому что около ринга в углу разрешено только вода и вазелин.
Вазелин, чтобы остановить кровь?
Да, он немного останавливает кровь, потому что он имеет такую консистенцию же, вязкую.
Желеобразную.
Да, желеобразную. Если ее вовремя на сечку нанести, он как бы кровь там немного удерживает. Конечно, это не серьезная помощь, но на бой хватает.
Ну, не надо забывать, что на профессиональном ринге у вас, кроме трусов-то и перчаток, нет ничего больше.
Ну да.
А в любительском?
В любительских есть шлема, перчатки, щитки и защита на стопу.
Сколько времени происходит восстановление после боя? Там, Лёшка, лежишь несколько недель?
Ну, в зависимости от соперника.
Ну, вот после двух чемпионов и чемпионатов по тайскому боксу, в профессиональном, я имею в виду.
Да, в течение недели-двух ты очень ходишь, себя чувствуешь таким помятым.
Прямо в прямом смысле?
В прямом, да.
Разбитая рука.
Да, в прямом смысле этого слова. То есть очень много отдаётся. Тут же еще идет очень много эмоциональности, то есть очень эмоционально от этого устаешь, потому что идет определенный прессинг, то, что вот надо выиграть там телевидение, интервью и так далее, то есть там куча зрителей.
Вот поэтому... После сегодняшнего эфира быстрее восстановитесь?
Гораздо. Здесь же меня никто не бьет.
Это пока.
Шутка. Неудачная.
Шутка абсолютно неудачная. Подчеркиваю. Вот, ну, у нас уже полминуты всего в эфире остается. Я хотел бы два слова от вас услышать по поводу планов нашей федерации. Вы говорите, что мы сейчас начали опять выбираться из этой информационной ямы. Провели чемпионат России, сейчас отправим наших чемпионов на чемпионат мира. А что будет на пермском уровне? Какие соревнования в ближайшие, скажем, ну, полгода, год предполагаются на нашей земле?
Ну, я затрудняюсь ответить, потому что вот буквально сейчас лето идет отдых, потом у нас идет чемпионат мира, первенство Европы, и это тренера будут ездить, потому что...
А вы сами не поедете на чемпионат?
Я сам вряд ли поеду, потому что мне хватает здесь работы. Вот там же перед каждым чемпионатом идут учебно-тренировочные сборы в течение там 3 недель. Поэтому на осень, ну, наверное, пару каких-нибудь региональных турниров сделаем, не более чем. А по поводу чего-то такого весомого будем думать.
Ну и вы сообщайте нам, потому что нам, во-первых, это важно знать, а во-вторых, это интересно всем нашим слушателям.
И Европу сюда привезите. В Челябинск же привезли чемпионат мира под зюдочь.
Да, у нас есть опыт проведения чемпионата мира по Европы по боксу, да?
Да.
Так что...
Ну, есть такие мысли, будем стараться.
А мы всецело поддержим вас информационно. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Евгений Хиль, вице-президент Юрий Руднев были в этой студии. Полную расшифровку этого эфира вы можете найти на нашем сайте www.echoperm.ru уже совсем скоро. Там же и звуковой файл, если вдруг вы начали слушать нас не с самого начала. Имейте это в виду. Спасибо еще раз, коллеги.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.